Итак, представляю наших гостей. Это Леонид Салцевич, нынешний мэр Екапилса. Хотя слово «нынешний», наверное, не вполне правильно, потому что 20 лет господин Салцевич уже возглавляет Екапилскую думу. Представляете вы Екапилскую региональную партию. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Бронислав Ивановский, кандидат от партии «Сасканя». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Айварс Крабс, вице-мэр нынешний и представляющий партию ГОЦ Калпут Мусу Латвей. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Оскарс Эглитис, представляющий Крестьянский союз. Оскарс Элкснис, представляющий Крестьянский союз.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Итак, значит, мы будем действовать в следующем формате. У нас будут вопросы, причем эти вопросы я агитирую. В данном случае имею право всех слушателей, которые интересуются вопросами Екапилса, отправлять все то, что у них есть, на наш сайт lr4.lv, далее кликнув на ссылку «Написать студию», собственно, эти вопросы писать. Это будет один такой поток вопросов. Будут вопросы, которые я подготовил. И, исходя из общения с коллегами из Екапилса, проводя некоторое время на порталах для того, чтобы понять, что больше всего интересует. Ну и, конечно, ключевая тема, которая волнует очень многих, это уровень безработицы в Екапилсе. Давайте вот по этому поводу каждый из вас выскажется. Начнем с господина Салцевича. Что думаете о том, почему уровень безработицы в Екапилсе такой высокий? Ну и, соответственно, как с этим бороться?
Добрый день.
Еще раз, да.
Ну, мы не гордимся тем, что у нас такой высокий уровень безработицы. Естественно, что были... Я помню, 97-й год прошлого века было 17,8%. Потом самые лучшие времена в 2007 году было 3,6%. Сегодня они где-то около 9%. Но я думаю, что на летний период он упадет на 7%, но это тоже не то, что мы хотим. Чем это объяснить? Я думаю, можно объяснить тем, что два момента. Во-первых, в Екапилсе может не так развито производство, как может в других городах. Это раз, и не было этих рабочих физических мест. А второй момент, я думаю, что не передуманная, это социальные программы, которые повысили уровень безработы на 3-4%. Это объективно, потому что во всем мире 3-4% это те, которые не работают. А эти программы, которые сейчас социальные у нас, да, ты можешь не работать, если тебе еще есть два ребенка, ты можешь получить тот самый минимальный доход от социальной службы, чем идти горбатиться за минимальную заработную плату. И есть вакансии, есть безработники, эти столатники, или как мы их зовем, да, ну и считается, что безработница. Я думаю, что она не так уж объективна из-за того, что предприниматели там не дают рабочих мест, предприниматели ждут, но их нет. Я думаю, что вот эти два фактора, первый фактор, когда был такой кризис и не было, естественно, рабочих мест, да, рабочая сила продуктивно уехала, это естественно, и вторая, это непередуманная социальная программа, которая вырастила часть народа, которым не надо. Есть планка уровня 350 евро, да, он может подключить в социальные службы. Все. И больше ему не надо. И самое главное, что дети то самое уже смотрят на них. Я могу привести пример. Программа для малоимущих, которые летом дети могут идти работать, когда мы высылаем им, приглашаем, вот начинается работать, да, как мы эту программу начали, так первого дня только два приходят, а на остальные дни уже люди, которые обеспечены, просят, бери моего ребенка, бери, он за эти 2-3-5 евро будет работать, да, а те, которые с этих, которые должны, они не идут, они говорят, ну, разве это деньги? Так что много таких моментов есть, Но надо. Я думаю, что сейчас у нас задача номер один. Мы очень развиваем узнямое дарбейбу. Сейчас европейские фонды. Будем строить два завода. Там рабочая сила будет нужна. Бизнесмены уже арендует у нас жилплощади, зовет специалистов с Германии.
Это вы уже, да, то есть дальше. Есть некий
есть,
план.
Есть, да. Так что мы над этим думаем, но мы недовольны, что у нас такой данный...
Потому что, действительно, я изучал вот то, что пишут жители Екапилса, и это тема номер один на любом ресурсе, который так или иначе связан либо с регионами, либо конкретно с Екапилсом. Господин Ивановский, есть что добавить?
Ну, я о причинах того, что у нас высокая безработица, мой коллега рассказал. Я думаю, что одна из причин, что на сегодняшний день наши строительные организации тоже в городе стоят практически без работы, и поэтому, когда начнутся объекты, пойдет финансирование из фондов ЕС, мы загрузим людей, может быть, побольше, и тогда упадет. Но мне хочется сказать еще вот что о чем. Мы как-то упустили в своей работе, немножко не обратили внимания и не создаем условия для развития бизнеса. Потому что мы как-то забыли, что вот у нас есть какие-то места, поля, но я вот стою уже и давно уже мы работаем в этом направлении, все-таки создать такие площадки, куда подвести всю инфраструктуру, заасфальтировать воду, канализацию, электричество и предоставлять предпринимателям уже, назовем его технологический парк или еще что-то такое, вот, чтобы было бы место уже, которое подготовлено.
Ну, то есть большая промзона.
Да, да. Угу. И для этого надо вот в этом направлении, считаю, нам продолжать работать. Мы построили технологический один парк, он уже у нас заполнен, выкуплен, но мы как-то это ослабили, и поэтому я думаю, что в чистое поле редкий предприниматель пойдет и вкладывать огромные деньги, если мы со стороны своей города не будем помогать. Еще я думаю,
это больше что... городская поддержка или это все-таки европейские фонды?
Нет, нет. Вот именно это нужна городская поддержка, чтобы мы могли бы в плюс еврофонды, плюс свои деньги, кредиты какие-то вкладывать в реальное производство и помогать. И второе, я еще думаю, что мы могли бы подумать и что-то сделать такое, как логистический центр все-таки у нас. Мы находимся на перекрестке железных дорог, которые идут с России, Белоруссии и так далее, плюс автомобильные дороги. Конечно, это очень сложно, но я думаю, что в будущем надо думать. Ну и продолжать работу, продолжать под над теми всеми условиями, чтобы отвечали все требования и приходу наших предпринимателей.
Ну, тема транспорта, у меня есть отдельный блок вопросов, поэтому мы об этом обязательно поговорим. Что скажете, господин Крабс?
Я, может быть, уже многое сказали, но я хочу, может быть, поговорить о том, как эта проблема появилась, почему такая большая безработица. Если смотря начало 90-х годов, в Екапилсе было много заводов. Сахарная фабрика, МЖБК, консервная фабрика «Доломит», большие предприятия, где работали тысячами людей. После приватизации, к сожалению, эти все заводы у нас закрылись. Есть города, в которых они продолжали работать, там и рабочая сила. У нас закрылись, и предприниматели начали думать, на какой вид производства пойти. Ну, как мы знаем, у нас в городе самые большие рабочие силы работают в деревообработке и в строительстве. К сожалению, у нас нет ни одного предприятия, у которого работает больше, чем 300 людей. Но это с какой стороны смотреть? С одной хорошо, с другой плохо. Мы знаем, например, пример Leopold Metalworks. Много людей работает. Если завод закрывается, большая, очень большая проблема и для жителей города. У нас как бы очень много маленьких, там, по 50, по 100 рабочих, но это тоже хорошо. И у нас нам надо думать, я думаю, нам... Как уже говорили, надо расширять то, что у нас в городе сильное. Это деревообработка и строительство. На это надо все доступные и недоступные пути идти, чтобы помогать этим предпринимателям. Как говорил председатель, если как обсвоим С-фонды, будет новые два завода, там больше 200 новых рабочих мест, это тоже для нашего, не только для города, но и всего в окрестности всем и новым рядом, это будет возможность заработать, да. Так что я очень надеюсь на это, да, и, конечно, надо работать вместе. У нас есть сейчас пошел бизнес-инкубатор вместе и с Алтумом, где если у человека есть идеи, он может создать свое маленькое предприятие, работать только на себя или брать там двоих, трех, пятерых, маленький предприниматель. Это все возможности у нас в городе есть. Нужны идеи, нужно, нужно, чтобы люди шли и работали, и я думаю, мы создадим все условия, чтобы им было у нас хорошо работать.
Вам сложнее всех, потому что действительно много сказали, и тем не менее, что думаете о существующем уровне безработицы? Ну,
я думаю, главный акцент безработицы молодежи. И надо думать, как молодежь как выбирает профессию, как они видят свою перспективу, зарабатывать свою активность экономическую. И потому что у нас в городе есть карьерный консультант, который уже помогает выбрать карьеру, обучаться, потому что у нас
это много... региональная служба занятости или это муниципальное агентство?
Это у нас самоуправление, есть консультант по карьере, он работает, консультирует, показывает, какие экономические развития, какие профессии будут самыми важными, которыми молодежь будет зарабатывать. Потому что очень видно видеть, как мы регионально видим свое экономическое развитие, и молодежь может уже учиться и обеспечить себя.
Да, спасибо. Кто-то что-то хочет добавить?
Маленький комментарий. Я согласен, все, то, что сказали мои коллеги. Я думаю, что это мысли, это работа, чтобы создать промышленные территории. Мы уже начали с 2000 года, и мы первые в Латвии открыли такой технологический парк. Первые в Латвии, где у нас помощники были и Вентспилсская дума, и сельхозакадемия. Это мы были самые первые. И потом был такой перерыв, когда это все остановилось. Естественно, что...
Он не до конца открыт или просто
он
не
открыт,
до конца загружен?
Работал, все. Ну, можно было все это продолжать дальше. Угу. Но все остановилось насчет финансов. С госбюджета, своего бюджета мы такие активности не можем делать. Кредит на это не дает. Кредит только дает, если ты свою часть платишь, когда выкладываешь европейские деньги. В прошлом периоде на индустриальные зоны денег вообще Европа не давала. Давала только там, где были СЭЗы. Это Бривас экономическая зона. Те давали, нам не давали. На этом нам есть 15 миллионов, где мы открываем уже строим два завода и будем это развивать. Насчет логистики тоже начали, но политически нас закопали, потому что лобби Риги лучше проработал, чем зачем контейнеры разгружать, катать в Якопилс, если все можно в Риге. Так что так нет, что мы сидели, ждали, кто-то принесет, мы крутились, вертелись как могли. Ну, шаг по шагам идем вперед.
Все понятно. Сейчас начнем этот круг с другой стороны, да, потому что единственному не депутату Екапилской думе остается там мало что сказать, а потом будем выборочно, да, чтобы у каждого была возможность начать отвечать на вопрос. Говоря о транспорте, тоже тема номер один – это постройка моста альтернативного, который сможет соединять два берега, фактически два города, но мы понимаем, что Екапилс и Круспилс – это один город, однако исторически это два разных населенных пункта. И вот эта постройка моста, по которому смогут перемещать автомобили свои грузы и далее выходить там, в сторону Риги и в обратную сторону, в сторону России и Беларуси, это, конечно, был бы существенный виток развития, но в то же время мы понимаем, что это стоит очень дорого. Вот, господин Алексеевич, что с вашей точки зрения, какие реальные перспективы есть в отношении этого моста? Или вот что происходит с существующим мостом?
Второй мост – это очень необходимость уже, потому что есть транспорт, который пользуются горожане, гости, есть транзитный транспорт, большой транспорт, которым надо объездной путь, чтобы они попали на своих местах. Второй мост, он нужен, потому что есть ситуации, когда один мост не может все функции предотвратить. Скорая, если ремонт, или скорая, надо двигаться, или тем горожане. Я думаю, что есть...
То есть нынешний мост очень загружен. Это одно, и второй...
Он загружен, да. И второй мост нужен. И горожане это понимают, и они видят, что это нужная вещь. Как бы так.
Но реалистичность этого проекта как оцениваете?
Но это нужда, это уже нужда, и потому надо делать все, чтобы это реализировать. Ну, потому что мы понимаем, что это дорого стоит, и это очень такое... Но тут надо государству понимать, что это не только проблема города, но и надо государству поддерживать такие большие проекты.
Господин Крабс?
Да, ну, может быть, тогда этот вопрос на две части разделим. Нынешний наш мозг, конечно, он... большой, красивый и очень, как бы говорится, твердый, по нему ехать и ехать еще 100 лет. Но проблема одна в том, что он один, единственный у нас в городе. Как говорил мой коллега, если, не дай бог, какая авария на мосту, у нас полиция, у нас медпомощь в стороне, если так делить, в Екапилской. Если надо переехать в Круспилс, это проблема. Мы видели, если какую-то маленькую работу мы делаем на нашем мосту, сразу большие пробки, потому что он только один. Это ненормально. Ненормально то, что весь транзитные машины идут через этот мост и через город. Потому и была эта идея сделать второй мост, где, в принципе, транзит мог пройти, минуя города. Это один. Дальше, как мы понимаем, этот мост стоит немаленькие деньги. Это
сколько?
Ну, где-то 24-26 миллионов евро. Это для нашего города очень большие деньги. Город был, думал такой вопрос в прошлом Садиве, что за всеевропейскую квоту денег вложить в этот мост. Но этот прошел вариант, забыли об этом варианте, сделали много других работ. Ну и работа с министерством...
Среды регионального развития?
Нет, Сатексмес. Пустей сообщение. Да. Работали, постигли договоренность, что кто и что делает, чтобы построить новый мост в городе. Город должен выкупить земли, все приближающие к этому мосту, территорию проекта. И государство делает технический проект и строит мост за свои европейские, ну, за деньги. Где мы сейчас есть? В прошлом году была закупка на технический проект. Латвия с Валсцели закупил. Почти больше, немножко больше 600 тысяч евро с ПВН. Сейчас идет технический проект. И он, по-моему, до конца апреля следующего года он должен завершиться. Так что шагу по шагу, по маленькому шагу мы идем к новому мосту. И я очень надеюсь, что через лет 2-3 мы начнем этот мост строить. В скичу варианте он уже есть. Он очень красивый, как рижский вантовый мост почти, да. Только еще красивее будет, потому что новый, да. И мы очень надеемся, что до какого-то 20-го, после 20-х сразу годов этот мост у нас будет, потому что государство тоже поняло, что мосты через Даугаву у нас осталось очень мало. И те мосты, где может ехать большая техника,
грузовой транспорт, да,
вообще нету, почти. Так что, я думаю, это не только наши проблемы, хоть нам это очень выгодно, но это, во-первых, интерес государства.
Что думаете, господин Ивановский, о том, действительно ли мост – это вот тема номер один для, с точки зрения развития транспортной инфраструктуры?
Ну, может быть, не тема номер один, но очень важная тема. Я был один из тех депутатов, который принял в свое время эту транспортную схему, где мы предусмотрели три места, где будет размещаться мост. Выбрали самое выгодное и самое финансово тот, который отвечает. Про мост я могу сказать, что мы в прошлый или позапрошлый созыв, я уже прошлый, по-моему, да, когда хотели строить его за счет фондов ЕС и за счет города, ну, мы как-то вовремя подумали, что эта функция все-таки транзитных дорог и мостов – это функция государства. И поэтому мы как-то придержали этот проект, проголосовали и отдали в руки государства. Но все, что связано у нас с решениями нашего правительства, это затягивается на долгие-долгие годы. Это пример вот нашего моста. Был составлен протокол, как говорил мой коллега, и очень четко было расписано каждому функции. Теперь это отодвинулось на какие-то конкурсы, теперь есть какие-то претенденты, которые могут переиграть нас еще. Вот в чем дело. А то, что мост нужен, я могу сказать...
Это конкуренция
сказать,
между городами, между самоуправлениями?
Да,
вы
да,
об этом
да.
говорите?
Я об этом говорю, что могут перехватить. Второй вопрос, что мост нужен почему? Потому что мост наш построен давно, Каждый мост и каждая конструкция стареет. Мост был построен не для современной техники, не в свое время для другого. Поэтому мост очень для города нужен. Я считаю, он необходим. Ну и наша задача, значит, нашего следующего созыва, если кто-то из нас попадет, я считаю, что надо работать с правительством, надо ускорять этот процесс.
Владимир Салсевич, про мост.
Мне, наверное, легче всего говорить про это, про историю. Если это посмотреть в истории, то про мост уже думали при советской власти. Даже было эти три перехода за проектирование, даже был проект моста, да, просто он не был реализован. Когда я начал работать, этот вопрос подняли заново, и первый раз меня услышали, нужду я копился, услышали, тогда, когда министром путей сообщения был господин Шлессерс. Тогда составили уже первый протокол, что, кто будет делать, и Министерство путей сообщения будет этот мост продвигать. Ну, у нас как? У нас министр меняется. Прошло время, пока следующего министра Салцевич убедил, что этот протокол действительный, что он нам нужен. Опять поменялась власть. Пришел другой министр, Матейс. Матейс это все продлил. Сейчас пришел еще один министр, Аугулис. Но этот проект остался в силе, и, естественно, повлиял еще один, что было исследование, как говорил Айвар, что в 15-м году уже, это, в 15-м году мост с большими габаритными можно, короче, Даугаву можно приходить в двух местах, Даугавпилс и Рига. Посередине нельзя, ни через Хес ничего нельзя. Есть такое Слядзенц, Испет есть. Ну, очень трудно мне было, чтобы убедить и поставить национальный артистик, НАПА, национальный артистик без плана, эту. Там поставили, но не написали Екапилский мост, написали что-то Тентиклс, там что-то такое.
То есть нужен мост непонятно где.
Не, да. Да. И, короче, там было 39 миллионов. Угу. Ну, естественно, что вот как
39 это еще лучше, чем упомянутые. Нет. 24.
Да. 39 миллионов на эту активитату. И в этой активитате был наш мост. Я хотел, чтобы был бы написан только Якопольский мост. Ну, подошло время, когда эти 39 миллионов расхватали, ту-ду-ту-ду-ту-ту. Потом появилось еще 29 миллионов. Раз расхватали, часть отдали в порты, и нам оставили тоже небольшую часть денег на другие нужды, на дороги. Но в протоколе КДГ, коалиции Дарба группа, написано ясно и четко, что следующий проект, который должны реализовать и который должны аккумулировать деньги в 2018 году, пересмотря фонды, это Якопилский мост. Это уже большая победа. Это большая победа. Так что надо нам или следующему созыву надо твердо следить, как, чтобы не было так, как говорил господин Ивановский, да, что где-то что-то сразу хоп и пропало, куда-то ушли. И я думаю, что правительство будет такая мудрая, и министр Аугульс тоже мудрый, что поймет, что это не для Якопилса, это для всей страны. И после того, как эти деньги куда-то распределились, я написал Айсардибас министре. Я сказал, в письме было сказано, что это Арлата из Дроши, тоже, ну, как мы будем технику перевозить? Потом полиции про Дроши бы написал, если это министре, написал, как это Дроши бы с подом и в Саем.
Мне это кажется, что вы даже до ООН дошли, нет?
Всем писал, чтобы они поддержали земные, кем с ними говорил, с национальным говорил, все говорят, да, Леонид, мост, мы поддержим. Потому появился этот запись в протоколе, что на следующий передележке денег мост number one. 680 тысяч отдать за проект, который должен в 2018 году в марте месяце быть, да, и поставить в полку, и ничего не делать. Тем более город уже на миллион сделал домашнюю работу, сделал, как это, перекресток, ну,
кольца.
Круг кольца. Да, кольцо, выход на мост. Это мы уже сделали. Мы уже определились, сколько надо денег про землю. Мы все свою домашнюю работу сделали. Я думаю, что будем оптимистически, не пропустим наши деньги, и что в 2019 году должны начинать строить мост.
Действительно ли, я этот вопрос вот всем адресую, действительно ли это главный транспортный вопрос, который сегодня стоит перед Екапилсом?
Естественно, потому что левый берег, сторона Литвы, она развивается, там делают транзит, там делают асфальтные новые дороги, старые ремонтируют, и поток транзита уже идет. И он, чтобы повернуть на сторону России или Белоруссии, он должен переехать наш мост. И представьте, он должен переехать наш мост, а наш мост... Ну вот все проблемы с мостом, потому что очень потоки большие.
То есть про мост обсудили. Давайте теперь поговорим про тему, которая актуальна абсолютно для любого самоуправления, будь то Рига, Лудза или Варакляны. Это тема здравоохранения. В Екапилсе есть довольно интересный и даже уникальный опыт, когда один раз в году в региональные медицинские работники принимают любых пациентов совершенно бесплатно. Мне кажется, что этот опыт, он вообще должен стать примером для любого самоуправления в Латвии, потому что он такой показательный и очень социально направленный. Но, тем не менее, это не решает основной проблемы со здравоохранением. Это зарплаты врачей, это условия, в которых они работают, это очереди. Мы знаем, что в Риге, конечно, в основном, в том числе и за счет жителей регионов, разумеется. Но, тем не менее, какие вы выделили бы вопросы приоритетные с точки зрения развития здравоохранения, системы здравоохранения в Екапилсе? Кто из вас, господин Крапс или господин Ивановский, кто начнет? Я обещал, что в этот раз кто-то из вас, да, будет?
Ладно, тогда могу начать.
Да,
я,
пожалуйста.
Как мы знаете, зарплаты врачам и сестрам не платит самоуправление, это платит государство. Да, к сожалению, нам там насчет инфраструктуры, я думаю...
Мы знаем, что есть в некоторых самоуправлениях, это Курзамские самоуправления, это Рижское самоуправление, где доплачивают премии, обеспечивают жилищные условия, там есть какая-то программа поддержки.
Так, если насчет этого, да, с жильем мы тоже можем помочь и помогаем. Мы уже года 3-4 уже сделаем стипендии детям, которые учатся. Последние уже идут как это по-русски? Резидентура, да, после 4 лет учебы в академии. И когда уже знают профессии, мы 12 или 13 детям платим стипендию, довольно большую в месяц, им по договору нужно после заканчивания учебы к нам 5 лет работать. Это большой шаг вперед насчет, потому что, как понимаем, врачи тоже с годами помоложе не становятся, только старше, да, и это проблема. Насчет инфраструктуры мы вложили очень большие деньги за эти годы, очень большие, не только на сами здания, но и на аппаратуру. Я думаю, у нас одна из самых лучших больниц по инфраструктуре и по оборудованию в городе.
Насколько востребованы все эти услуги?
Как мы региональная больница, мы по всей округе, мы очень. Это, я думаю, как мы говорили об прежнем вопросе, что это, насчет зарплат, это, может, я думаю, эта система ненормальная, что если самоуправление немножко побогаче, она что-то доплачивает. Если государство платит зарплату врачу, она должна его поднимать до того уровня, чтобы врач был, как бы говорить, доволен. Нельзя так быть, чтобы, например, в Вентспилсе зарплату на 20% самоуправление доплачивает, а та же самая, например, Варакляны, которая не может, или Зилупе, это ненормально. Это если отставляет зарплату самоуправление, тогда она решает, какая. Но если платит зарплата, там это проблема государственная. Это проблема, это мы знаем. И я думаю, не в тех врачах, а больше в сестрах и в этом персонале. Тем вообще зарплаты маленькие. Так что у нас в городе есть хорошая, красивая больница с модерной аппаратурой. Проблема немножко в врачах, но мы вот эти 12-13 детей, которые закончат школу и придут к нам работать, мы думаем, и там будет как бы такой новый импульс, чтобы все было лучше. Есть, конечно, немножко проблемы с коммуникацией. Есть, я думаю...
Что вы имеете в виду? С коммуникацией какого плана?
Например, пациента и врача есть. Но это не только у нас в городе.
Я сказал, что это проблема характерная для всей страны.
Это как бы... Да, такая. Так что... с той стороны, что город мог сделать, инфраструктура плюс оборудование, плюс новые специалисты, мы, я думаю, сделали очень-очень много, с городских денег очень много.
Господин Ивановский.
Ну, я не знаю, начнем, может быть, с того, что какие-то у нас реформы происходят, здравоохранение, образование. Сейчас вот реформа будет, опять же, по налогам. Я думаю, что почему-то государство у нас перекладывает все больше и больше обязанностей и каких-то там свои требования и работу на нас, на самоуправление. То, что у нас хорошая больница, это ясно. То, что нам надо ее сохранить, это тоже надо ясно. Сейчас какие-то категории там до 4, по-моему, какая категория, я даже не знаю, там занесли нашу больницу на сегодняшний день. Но то, что самоуправление будет продолжать вкладывать деньги и сохранять на уровне региональной больницы. Еще мне хочется сказать, что мы будем продолжать программу. Ну, то есть, я не знаю, после нас депутаты должны продолжать программу, ту, что, которую мы ввели, стипендии и так далее. Так как я считаю, что специалистов можно... Вот я сам приехал в город Екапел в 78 году, потому что был направлен работать. Думал, не задержусь, проскочу дальше в крупные города, но вышла жизнь, заставила, что я остался там. Вот такую же политику 40 надо...
40 лет, в общем, не срок, может, не задержитесь?
Нет, еще. Поэтому я считаю, что эта программа стипендий должна продолжаться, там быть должны договора, чтобы молодые специалисты отрабатывали, и в это время нам нужно сделать все, чтобы они остались, ну, заинтересованы были остаться в городе. То есть там расширять оборудование, поставку, это самое, давать им жилищные условия, создавать в городе инфраструктуру, чтобы интересно было молодым.
Но это же не только вы про врачей говорите, наверное. Или в первую очередь про врачей?
Мы сейчас говорим про врачей тема, поэтому такая вот. Ну, что еще? И еще, конечно, если все от нас будет зависеть, мы будем стараться все-таки продолжать и давать зеленый свет, финансово вкладывать туда. Ну, все, пока.
В инфраструктурном, в объекты, то
да,
есть, непосредственно?
В инфраструктуру.
Господин Солцевич, вы сразу начали тянуть руку, потому что есть что вам сказать. Понимаю.
Да. Видите, до 98-го года эту больницу содержал и контролировал, и развивал такая институция, как район. После ликвидации района эту больницу передали городу. Естественно, что волости не взяли ничего, ни одну капитал дали, все осталось на городе. И это очень большая была нагрузка на город, и мы поняли, что город не может развиваться без своей больницы. Потом нам очень трудно было, ну, привлекали европейские деньги, развивали, ремонтировали, делали оборудование, покупали операционный блок самый лучший в Латвии у нас насчет оборудования, так что все перфект. Естественно, есть проблемы с медиком, да, как уже Айвар говорил, мой коллега, мы это развиваем через спинный фонд, все надо. Но есть, была очень большая проблема, я долго боролся и защищал, чтобы мы получили бы статус оригинальной больницы. Сейчас всякие реформы, т.д. и т.п. И сейчас мы попали в такую категорию, которая все-таки поддерживается, как региональная больница, но надо специфический профиль развивать там. Например, Минсульта Вены бы надо развивать, потому что это статус просит региональной больницы такую вот активитаты там сделать. Но самое страшное, если мы посмотрим по статистике, и есть упрек, что в больнице там у вас большая... рождение с минус, потому что есть...
Специальная рождаемость, да?
Да, ну, помирают там дети, там, может, что-то какая-то там летальное еще. Почему это? Потому что до этого, пока вокруг отобрали эти маленькие локальные больницы всякие функции и оставили только такие эксклюзивные, где они что-то делают, и все эти акуты заброшенные, больные люди по всей окрестности, даже с Латгалии, с Зилу поведут в Екапилс. У нас есть перинатальный центр, там, где маленьких новорожденных надо реанимировать. И привозят, они умирают, статистика минус Екапилс. Привозят уже помиряющего человека, но нервитес где-то, да, раз, минус, и окопился. И понимаете, вот это ситуация, эту надо как-то решить, и чтобы это нехорошая аура про якопил, слимницу, типа там такое, чтобы она исчезла. Она не объективная. Я хочу сказать большое спасибо всем врачам, всем медикам, всякого персонала в Якопилс, которые при этих сложных условиях работают. Я сам на приемном участке был, посмотрел, каких люди туда приезжают вечером, особенно пятницу, субботу. Это дурдом, извините за выражение, да? Пьяный, совсем больные, 5 минут он уже со смертью вместе сюда приехал. Так что очень сложная ситуация. Ну, наши медики делают свою работу, занимаются и ответственно работают. Да, нюансы есть, ну что поделаешь. А я хотел бы еще сказать насчет этой акции, которую вот мы бесплатно делаем. Да, есть такой хирург Удрис, который меня оперировал. Да, я его нашел в Алмере 8 лет назад. Я его переманил сюда, и он специалист.
А где аргумент нашли? Какой аргумент
был? Аргумент нашел, потому что такой господин Грейшкалнс, если вы знаете, да, Валмерс, да, он ему оперировал ногу. И он похвалился, что очень хорошо. Я говорю, покажи мне этого парня. Он меня показал, я звоню своему врачу. У нас есть такой специалист, который через не так лезет, а через дырки такие делает маленькие. Вот мне плечо оперировали.
Аргумент, как вы его из Валмера забрали в Екапилс.
Потому что нам такой специалист нужен.
Я понимаю, но нужен ли был валмерскому специалисту Екапилс?
Где? Он сам Сога.
Чем? Ага, то есть ближе к дому, да?
Не знаю. Но он оперирует и в Сауду, и в Елгаве везде. Он оперирует, он такой непостоянный, но он вот эту функцию, плечи, там, колено, да, он приезжает и заоперирует, и дает консультации. И он в Индии был и видел, что такое благотворительное движение, что дает тем, которые не могут к врачам, бесплатно. Прошлый год мы сделали. Вот 22 числа будет пресс-конференция, мы развиваем эту программу и в этом году, в августе. Только что он то самое сделал в Салдус. Он получил Латвия с Лепномс. Я говорю, что спасибо всем врачам, которые в этой акции делились, которые не предоставили деньги, и мы консультировали 137 человек, старых пенсионеров, которые в колхозе работали, руки вот такие, да, и все болит, да. И будем продолжать эту акцию. И отозвались из Риги доктора, которые приехали, помогали, да, консультировали. И, по-моему, 27 операций сделали, да, бесплатных. Да, где-то около 30 операций сделали, бесплатных. Естественно, что все деньги стоят, потому что мы давали деньги, Дума, спонсоры давали, предприятия давали.
Ну, я имею в виду, для пациентов это все было бесплатно.
Абсолютно. Для пациентов это все было бесплатно. Так что наша больница хорошая и будет еще лучше, потому что депутаты это дело не пустят так по ветру, будут смотреть, наблюдать, помогать, развивать.
Господин Алексин, опять вам незавидная роль.
Ничего, это коротко, да?
Коротко или подробно тут.
Но самое главное, что эта услуга есть рядом. Потому что есть малые города, в которых уже нет больниц, объединяют, и людям надо уже ехать в другой город, чтобы получить медицинскую качественную как бы услугу. В нашем городе, да, мы все видим через персональный опыт. И когда сидишь в больнице или поликлинике, ты видишь, что есть врачи, которые, ну, мастера своего дела. И все еще надо сказать, гимен сажды. Они очень загружены и очень такие, ну, патриоты своего дела, да. Но, может, есть врачи, которые, может, подойти к своим обязанностям, да, профессиональным и как бы качественнее. Ну, это уже как бы работа с персоналом, потому что у нас в каждом семье есть и хороший опыт, и, может быть, не совсем хороший опыт. Но медицина – это такая вещь, когда требуется решение сразу. Есть, где мы можем думать, но медицина – это когда ты обращаешься к врачу, это немедленное решение. И это очень такое, ну, важное решение, да, что делать, как делать, чтобы люди были здоровы. Но я думаю, что все обстоятельства есть, развиваться надо, и главное государству тоже понять, какую политику она развивает, ну, чтобы это было понятно и врачам, и пациентам, потому что ненормально, когда уже в январе все квоты кончаются, ты приходишь здоровый человек в июне, тебе уже говорят, в этом году уже, ну, ты не можешь ничего сделать, надо идти в январе за своими квотами. Так что я думаю, это такое... Ну, есть что
делать. Вы видите здесь роль самоуправления в решении этого вопроса?
Ну, самоуправление больше может поддержать, потому что это большая функция. Она может поддержать, но не руководить этим делом. Потому что у нас есть свое министерство, веселый, без которого, координирует это в общем целом, да.
Ну вот с точки зрения екапелской медицины, всех участников этого процесса, имеется в виду и врачей, и больниц, и семейных врачей, что бы вы могли сделать для того, чтобы вот эти квоты, о которых вы сказали, не заканчивались бы только начавшись?
Ну квоты – это уже государственная политика.
Это понятно.
Да, это тем уже не мы менее. Не можем изменить. Но мне коллеги уже говорили про стипендии врачам и все такое, чтобы врачи, были у нас и приезжали, чтобы не были вакансии врачей, да? Надо создавать, условия жительства или другие.
Да. Следующая тема, которая пересекается с тем, о чем мы говорили. Кстати, у нас остается всего 6 минут, поэтому я вас призываю быть более лаконичными. Хотя тема, наоборот, о чем-то глобальном. Мы знаем, что сейчас реализуется региональная административная реформа, в результате чего Екапилс станет большим окружным центром и будет, по сути дела, таким управляющим звеном вокруг большой-большой территории, включающей большие достаточно, по латвийским меркам, населенные пункты. Что делать будете с территорией с такой большой? Вот масштабируем на большую часть нашей страны, на большую часть нашей страны. Господин Ивановский, вот в данном случае начнем с вас. Так, один микрофон.
Я не знаю, региональная реформа – это хорошо забытая старая реформа или старое то, что было. В свое время у нас был один, по-моему, из больших районов или пятый район. Поэтому бояться того, что к нам будет присоединена или мы объединимся с огромной территорией, не надо. Я думаю, что опыт работы и как по городу, так и по району у нас есть. Я сам отработал в этой области тоже очень много по строительству. Поэтому будем принимать, будем работать, будем решать.
То есть не будет мешать вам эта территория большая?
Нет, я думаю, даже помогать будет. Потому что тогда мы сможем освоить больше денег, получить на большие проекты, запланировать эти проекты, разместить в районах, в каких-то поселках, оживить их, которые умирают медленно и без населения. Ну, какие-то проекты надо будет переносить не только в городе Екапелсе осуществлять, а в
маленьких. Мы начали с того, что вам городах. Проектов сегодня не хватает.
Ну, это понятно, что не хватает, но все равно, потому что вот последнее время очень много приходилось ездить по маленьким нашим поселкам, городкам и так далее, и уже видно, что там не остается жителей. И если мы сейчас не будем вкладывать туда деньги, не будем туда разворачиваться с деньгами европейскими, своими или так далее, то эти поселки вообще вымрут.
Господин Крабс.
Да, может
есть
быть.
Есть план?
Да, конечно, план есть всегда. Но для начала я хочу сказать, что, по-моему, это деление Латвии на эти 119 областей, это была большая ошибка. Я думаю, сейчас это понимает почти каждый, что это очень большая ошибка. Я, как понял, в это время было думано, что сделать, чтобы какие-то средства делать экономику насчет этого. Но я думаю, там, если посчитать, там и ушло больше, чем думано.